Глава 29. Я на секунду остановился перед витриной магазина Лоу. Столик начала 18 века все еще не был продан. Меня охватило чувство умиления при виде реставрированных ножек. Вокруг было несколько старых, но заново выкрашенных кресел, миниатюрные египетские статуэтки из бронзы, среди них неплохая фигурка кошки и фигурка богини Нииты, изящная, подлинная, с хорошей патиной. Я увидел Лоу-старшего, поднимавшегося из подвала. Он был похож на Лазаря, выходящего из гроба в пещере. Он вроде бы постарел, но такое впечатление производили на меня все знакомые, с которыми я снова встречался, все за исключением Наташи. Она не постарела, а просто как-то изменилась. Она стала, пожалуй, более независимой и потому еще более желанной, чем прежде. Я старался о ней не думать. Мне было больно при одной мысли о ней. Как если бы в непонятном ослеплении я подарил кому-то прекрасную бронзовую статуэтку эпохи Джоу, сочтя ее копией. Увидев меня перед витриной, Лоу вздрогнул от неожиданности. Он не сразу узнал меня. Великолепие моего зимнего пальто и загар, видимо, сделали меня неузнаваемым. Разыгралась быстрая пантомима. Лоу помахал мне рукой, я помахал ему в ответ, он побежал к двери. «Входите же, господин Росс, что вы там стоите на холоде? Здесь у нас теплее». Я вошел. Пахло старьем, пылью и лаком. «Ну и разоделись», — сказал Лоу. «Дела хорошо идут, что ли? Были и во Флориде? Ну, поздравляю». Я объяснил ему, чем занимался. Собственно, скрывать здесь было нечего. Просто сегодня утром мне не хотелось вдаваться в подробности. Я уже достаточно навредил себя объяснениями с Наташей. «А как у вас дела?» — поинтересовался я. Лоу замахал обеими руками.
«Свершилось!» — прогудел он.
«Что?»
«Он таки женился. На христианке!»
Я взглянул на него. «Это еще ничего не значит», — ответил я, чтобы как-то его утешить. «Теперь нетрудно развестись.
Я тоже так думал. Но что мне вам сказать, ведь она католичка».
«Ваш брат тоже стал католиком?» — спросил я.
«До этого еще не дошло, но все может случиться. Она денно и нощно его обрабатывает».
«Откуда вы это знаете?»
«Откуда я знаю? Он уже заговорил о религии. Она все ему зудит, что он будет вечно жариться в аду, если не станет католиком. Во всем этом мало приятного, вы не находите?»
«Ну, разумеется. Они венчались по католическому обряду?»
«Ну, ясно. Это она все устроила. Венчались в церкви, а брат в визитке, взятой на прокат. Ну, скажите, на что ему визитка, когда у него и без того короткие ноги?»
«Какой удар по дому Израилеву!» Лоу бросил на меня колючий взгляд.
«Правильно. Вы ведь не нашей веры. Вам-то что? Вы по-иному смотрите на это. Вы протестант?»
«Я просто атеист, по рождению католик».
«Что? Как же это возможно?»
«Я порвал с католической церковью, когда она подписала конкордат с Гитлером. Этого моя бессмертная душа уже не выдержала». На какой-то момент Лоу отвлекся от своих мыслей. «Вот тут вы правы», — спокойно сказал он. «В этом деле сам черт ногу сломит. Церковь с заповедью «возлюби ближнего своего, как самого себя», и вдруг рука об руку с этими убийцами. А что, конкордат до сих пор в силе? Насколько мне известно, да, не думаю, чтобы его расторгли».
«А мой братец», — просопел он, — «третий в этом союзе».
«Ну-ну, господин Лоу, это уж совсем из другой оперы. Ваш брат не имеет к этому никакого отношения. Он просто невинная жертва любви».
«Невинная? Вы только взгляните вот на это!» Лоу воздел руки к небу. «Вы только посмотрите, господин Росс! Вы когда-нибудь видели такое в нашей антикварной лавке?»
«Что?»
«Что? Статуэтки Богоматери! Фигурки святых, епископов! Неужели вы не видите? Прежде у нас не было ни одного из этих бородатых размалеванных чудовищ. Теперь их здесь хоть пруд пруди!»
Я осмотрелся. По углам стояло несколько хороших скульптур. «Почему вы расставляете эти вещи так, что их едва видно? Они ведь очень хорошие. На двух сохранились даже старая раскраска и старая позолота. Это, наверное, лучшее из всего, что сейчас есть у вас в магазине, господин Лоу. Чего ж тут плакаться? Искусство есть искусство?»
«Какое там искусство, господин Лоу?
Если не было бы религиозного искусства, 3/4 евреев-антикваров прогорели бы. Вам следует быть терпимее».
«Не могу. Даже если я зарабатываю на этом. У меня уже все сердце изболелось. Мой непутевый братец тащит сюда эти штуковины. Они хороши, согласен, но от этого мне только хуже. Мне наплевать и на старые краски, и на старую позолоту, и на подлинность ножки от столика, лучше бы их не было. И если бы все это источили черви, мне было бы легче. Тогда можно было бы кричать и вопить. А тут я вынужден заткнуться, хотя в душе сгораю от возмущения. Я почти ничего не ем. Рубленная куриная печенка, такой деликатес, теперь не вызывает у меня ничего, кроме отрыжки. А гусиные ножки под соусом с желтым горохом и говорить не приходится. Я погибаю. Самое ужасное, что эта особа, к тому же, кое-что смыслит в бизнесе. Она резко обрывает меня, когда я скорблю и плачу, как на реках вавилонских, и называет меня антихристом. Хорошенькое дополнение к антисемитизму, вы не находите? А ее смех? Она гогочет весь день напролет. Она так смеется, что все ее 160 фунтов дрожмя дрожат. Это прямо-таки невыносимо. Лоу опять воздел руки к небу. Господин Росс, возвращайтесь к нам. Если вы будете рядом, мне станет легче. Возвращайтесь в наше дело, я положу вам хорошее жалование. Я все еще работаю у Силверса. Ничего не получится, господин Лоу. Очень благодарен, но никак не могу. На его лице отразилось разочарование. Даже если мы будем торговать бронзой? Есть ведь фигурки святых и из бронзы. Но очень немного. Ничего не выйдет, господин Лоу. Я теперь человек у Силверса независимый и очень хорошо зарабатываю. Конечно. У этого человека ведь нет таких расходов. Он и мочится в счет налога. До свидания, господин Лоу. Я никогда не забуду, что вы первый дали мне работу. Что? Вы так говорите, будто собираетесь со мной навеки проститься. Неужели хотите вернуться в Европу? Как вам такое могло прийти в голову? Вы говорите так странно. Не делайте этого, господин Росс. Ни черта там не изменится. Независимо от того, выиграют они войну или проиграют. Поверьте Раулю Лоу. Вас зовут Рауль? Да. Моя добрая мать зачитывалась романами. Рауль. Бред, не правда ли?
Нет, мне это имя нравится. Почему, сам не знаю. Наверное, потому что я знаю одного человека, которого тоже зовут Рауль. Впрочем, его занимают иные проблемы, чем вас.
Рауль, мрачно пробормотал Лоу. Может быть, поэтому я до сих пор не женился? Это имя вселяет какую-то неуверенность. Такой человек, как вы, еще может наверстать упущенное. Где? Здесь, в Нью-Йорке. Здесь ведь больше верующих евреев, чем где бы то ни было. Глаза Рауля оживились. Собственно, это совсем неплохая идея. Правда, я никогда об этом не думал. Но теперь с этим братом-отступником он задумался. Потом вдруг ухмыльнулся. «Я смеюсь впервые за несколько недель», — сказал он. «Вы подали мне великолепную идею, просто блестящую, даже если я ею и не воспользуюсь. Будто безоружному дали в руки дубинку». Он стремительно повернулся ко мне. «Могу я чем-нибудь помочь вам, господин Росс? Хотите фигурку святого по номиналу? Например, Себастьяна Рейнского?»
«Нет. А сколько стоит кошка?»
«Кошка? Это один из редчайших и великолепных...» «Господин Лоу», — прервал я его. «Я же у вас учился. Все эти штучки мне ни к чему. Сколько стоит кошка?»
«Для вас лично или для продажи?»
Я заколебался. Мне пришла в голову одна из моих суеверных мыслей. Если сейчас я буду честен, то неизвестный Господь Бог вознаградит меня, и мне позвонит Наташа.
«Для продажи», — ответил я.
«Браво! Вы честный человек. Если бы вы сказали, что это для вас лично, я бы не поверил. Итак, $500. Клянусь, это недорого.
350. Больше мой клиент не даст. Мы сошлись на 425.
«Разоряете вы меня. Ну ладно, тратить так тратить», — сказал я.
«А сколько стоит маленькая фигура Нииты?»
$60 идет?
Я хочу ее подарить».
«120. Потому что вы берете ее для подарка».
Я получил ее за 90. Рауль упаковал изящную статуэтку богини. Я написал ему адрес Наташи. Он обещал сам доставить ее после обеда. Кошку я взял с собой. Я знал в Голливуде одного человека, сходившего с ума по таким фигуркам. Я мог продать ему ее за $650. Таким образом, статуэтка для Наташи достанется мне даром, да еще останутся деньги на новую шляпу, пару зимних ботинок и кашне. А когда я приобрету все это, то, ослепив ее своей элегантностью, приглашу в шикарный ресторан.
Она позвонила мне вечером.
«Ты прислал мне статуэтку богини?» — сказала она. «Как ее зовут?»
«Она египтянка по имени Ниита. Ей более 2000 лет».
«Ну и возраст. Она приносит счастье?» С египетскими фигурками дело обстоит таким образом. Если они кого-нибудь не взлюбят, то счастья не жди. Но это должна принести тебе счастье. Она похожа на тебя. Я всюду буду носить ее с собой, как талисман. Ее ведь можно положить в сумочку. Она прелестна, просто сердце радуется. Большое спасибо, Роберт. Как тебе живется в Нью-Йорке?
Запасаюсь одеждой на зиму. Ожидаются снежные бураны.
Да, они действительно здесь бывают. Не хочешь ли завтра пообедать со мной? Могу за тобой заехать.
В голове у меня пронеслось множество мыслей. Удивительно, сколько можно передумать за одну секунду. Я был разочарован, что она придет только завтра.
«Это прекрасно, Наташа», — сказал я. «После 7 часов я буду в гостинице. Приезжай, когда тебе удобно». «Жаль, что сегодня у меня нет времени, но я ведь не знала, что ты снова объявишься, поэтому у меня на сегодня намечено еще несколько важных дел. Вечером мне очень приятно быть одной».
«Это верно», — сказал я. «Я тоже получил приглашение туда, где готовят такой вкусный гуляш. Правда, я могу и не пойти. У них всегда полно гостей, одним человеком больше или меньше, для них все равно».
«Как знаешь, Роберт, я приеду завтра, 8:00».
Я положил трубку и задумался. Пытаясь разгадать, помог мне талисман или нет. Я решил, что он принес мне удачу, хотя и был разочарован, что в этот вечер не увидел Наташу. Ночь лежала передо мной, как бездонная темная яма. Неделями я был без Наташи и совсем не думал об этом. Теперь же единственная разделявшая нас ночь казалась мне нескончаемой, как смерть, которая время превращает в вечность. Я не солгал. Меня действительно приглашала к себе фрау Фрислендер. Я решил пойти. Это было мое первое появление у них в качестве человека, свободного от долгов, в новом костюме и новом зимнем пальто. Я отдал долг Фрислендеру и даже целиком заплатил адвокату за услуги, тому самому, с кукушкой. Теперь я мог есть гуляш, не чувствуя себя униженным. Для пущей важности и вместе с тем, желая поблагодарить за одолженные деньги, я принес фрау Фрислендер букет темно-красных гладиолусов, которые за умеренную цену, поскольку они уже достаточно распустились, я купил у цветочника-итальянца, торговавшего неподалеку на углу.
«Расскажите нам о Голливуде», — попросила фрау Фрислендер.